о том, о чем мы говорили с вами при последней нашей встрече. Вы помните, история после потопа, Вавилонская башня, и народ рассеивается по всей земле. Но с этого же момента начинается история собирания. Собирание детей Божьих, и начинается она с Авраама, первого еврея, который перешел реку. Авраам назван в Библии отцом всех верующих, потому что он явил веру и потому назван, как мы с вами читали, праведником. Он строил свою жизнь, полагаясь на Божьи обещания, а не на видимое. И это вот история, как он полагается на Божьи обещания, как Господь действует в его жизни, будет продолжаться в сегодняшней нашей с вами теме. Мы рассмотрим историю 22 главы книги «Бытие». Авраам приносит жертву Исаака, своего единородного сына, которым, в общем-то, обетование Божие должно было осуществиться. От него должны были, от Авраама должен был произойти великий народ. Итак, когда мы читаем это повеление Божие принести в жертву Исаака, то это повеление, на первый взгляд, вызывает недоумение. Вообще, в Священном Писании много историй, которые вызывают у нас недоумение. Они не соответствуют каким-то нашим опыту, какому-то и представлению. Но в этих историях всегда сокрыт очень глубокий смысл, который лежит не на поверхности. Вообще, Бога, который открыт в Библии, вера связана всегда вот с такими парадоксами, с такими противоречивыми, на первый взгляд, может быть, утверждениями. Ну, например, если мы говорим о Боге, то мы говорим, что Бог умереть не может. Это так? Не может же Бог умереть. Но когда мы говорим о Христе, о второй личности Божества, который, о Сыне Божьем, который умер за наши грехи, то тут мы сталкиваемся с определенным противоречием. И несколько веков споров об этом. Но Библия являет Бога таким, каким является. Как Отец, Сын и Святой Дух. И так далее, и так далее. Можно перечислять ряд историй, заявлений библейских, которые для человеческого ума, для человеческой логики, в общем-то, кажутся несовместимыми. Поэтому не случайно апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 22-23 стих, говорит: «Иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости или логики. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Другими словами, апостол Павел говорит, что историю библейскую, откровение Божье нужно воспринимать не умом, не чувствами, а как? А верой. И тогда все станет на свои места, и все будет открыто и понятно. Библейское откровение создает вот из этих разных противоречивых картин цельную одну картину. Например, с одной стороны, она являет Бога как справедливого, с другой стороны, как милостивого. С одной стороны, она говорит о том, что для спасения необходимо быть послушным закону, а с другой стороны, о том, что спасаемся мы благодатью. С одной стороны, в Спасителе нашем Иисусе Христе явлена человеческая природа. Он не отличался в жизни своей от своих обычных людей, его воспринимали как обычного человека, но с другой стороны, в нем явлено величие природы божественной, и Евангелие об этом нам сообщает. С одной стороны, мы как верующие должны с вами обладать змеиной мудростью или хитростью, а с другой стороны, глубинной простотой и так далее. И таких утверждений в Священном Писании можно найти большое множество. Итак, сегодня мы рассмотрим историю жертвоприношения Исаака. И вот эта история библейская раскрывает нам эту парадоксальную природу спасения. Когда, с одной стороны, всемогущий Бог повелевает убить обещанного им сына, а с другой стороны, от него должен был произойти великий народ и благословиться вся земля. Нам, конечно, людям, которые знают конец этой истории, которые уже живут спустя большое время после того, как это происходило, эта история библейская не кажется такой уж загадочной. Но если поставить себя на место Авраама в тот момент, когда он получил это повеление Божие «иди и принеси жертву своего сына», оно более чем странным кажется. Итак, миссия Авраама, как мы уже с вами говорили, смысл его жизни – это продолжение рода детей Божьих. Или, как мы говорили с вами, после Вавилонской башни – собирание детей Божьих. Поэтому потомки Авраама – это не просто люди, не просто такие, как все, которые ходят на работу, которые занимаются домашним хозяйством, которые воспитывают детей, развивают цивилизацию человеческую и так далее, и так далее. Потомки Авраама – это прежде всего носители веры, веры в Бога, носители знания о Боге, знания истины, как мы сегодня говорим. И в них, через них, в продолжении рода Авраама должен был родиться Искупитель мира. Мы с вами говорили в прошлый раз, что Авраам выделялся из других библейских героев тем, что назван другом Божьим. И назван не случайно, потому что он имел особое отношение с Богом. Как друзья знают друг друга гораздо лучше, чем просто люди, которые друг с другом едва знакомы. Точно так же Авраам был другом Богу не потому, что у них отношения какие-то понебратские такие существовали, и они могли друг друга по плечу похлопать. Не в этом смысле, а в том смысле, что отношения их были настолько близкие, что превосходили отношения другого любого человека с Богом. Он понимал, он знал, он среди других голосов этого мира различал голос Божий. И благодаря своей вере, благодаря доверию этому голосу, он эту праведность перед Богом и обрел. Если сегодня в жизни человека вопрос веры или неверия, это скорее так, что-то второстепенное или третье даже степенное, это приложение к жизни, которое человек, может быть, вспоминает в какие-то плохие моменты, то, или, может быть, в какие-то религиозные праздники и так далее, то вера Авраама – это не приложение к жизни, это не религия, это не формальность, это не от случая к случаю воспоминание о Боге. Вера Авраама – это движущая сила его жизни. Собственно, о нем, помните, в послании к евреям в 11 главе так и сказано. Он шел, не зная, куда идет. Он шел. Он шел, потому что Бог ему повелел идти. Вся его жизнь – это этот переход, это хождение, это поиск воли Божьей. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Ходи предо мною и будь непорочен. Верить – значит ходить перед Богом, значит жить в присутствии Бога всемогущего. Но когда мы говорим о Аврааме как отце всех верующих, мы говорим, наверное, все-таки об итоге его жизни, о том, каким он предстал перед Богом. Но, читая его историю, мы хорошо видим, что он с верой этой, конечно же, не родился. Он по мере жизни своей, продолжения своей жизни, вот этого хождения с Богом, он как бы поднимался по ступеням. С одной ступени на другую, с другой на третью. Он укреплялся в вере, он совершал ошибки, падал, поднимался и шел дальше и дальше. Потому что вера человека – это хождение перед Богом. Это не какой-то подвиг одномоментный. Это не то, что происходит с нами один раз и навсегда, а это каждодневный опыт хождения с Богом. Сегодняшняя вражда между арабами и израильтянами, как мы с вами знаем, берет начало в соперничестве Измаила, сына слабой веры Авраама, и Исаака, сына сильной веры Авраама. И его слабости и сила его сказываются по сей день в истории человечества. Таким образом, история жертвоприношения Исаака – это, как мы говорим, экзамен зрелости веры, это кульминация веры Авраама. Библия рассказывает нам не о супергероях, не о людях, которые уже родились таковыми, а об обычных людях с их ошибками, промахами, но людях, которые неуклонно, постоянно движутся вперед. Больше узнают о Боге, более раскрываются для Его благодати и доверяют Ему. Таким образом, Авраам, как и другие герои библейские или современные герои, мы с вами веру в Создателя мы развиваем постепенно и постоянно. И в этом смысл жизни христианина. Вы знаете, как расшифровывается или как переводится имя Исаак? Если буквально, то он будет смеяться. Когда Господь сказал Саре, что у нее через год будет сын, то она, написано, засмеялась. И это было признаком ее неверия. Ну, наверное, трудно было поверить, конечно же, в ее возрасте, в ее состоянии в это. И смех родившегося Исаака – это как бы другая сторона этого смеха. Когда ребенок подрастает, он начинает улыбаться. Это было свидетельство правдивости обещаний Божьих. Итак, давайте мы прочитаем отрывок из 22 главы книги «Бытие» и пройдем по основным моментам этой темы. «Было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал им Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына своего единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, что значит «Господь усмотрит». Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично воздал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. Итак, история начинается с того, что Бог, написано, искушал Авраама. Ну, в русском нашем языке, в русском переводе, это звучит немножко даже как-то зловеще или отрицательно. Бог искушал. Ну, наверное, точнее было бы это слово перевести «испытывал». Мы с вами говорили, что потомки Авраама – это особые люди. Они должны были быть носителями правды о Боге, поэтому не все подряд подходили к этой роли. Они должны были пройти определенное испытание. И здесь Авраам проходит испытание, и в его лице испытание проходят все потомки его, которые будут Бога представлять этому миру, образ его этому миру представлять. На это что Авраам отвечает? Авраам говорит: «Вот я». И мы, наверное, с вами вспоминаем других библейских героев, которые Богом были призваны и отвечали: «Вот я, пошли меня, вот я готов делать то, что ты скажешь». Тут не сказано, как много времени прошло между вопросом Божьим и ответом Авраама. Может быть, это сразу было. Может быть, Авраам думал, размышлял над этим. Но, тем не менее, ответ был такой: «Вот я, он готов повиноваться». Хотя, кажется, все противоречит здравому смыслу. Как такое может быть? Может быть, не тот голос Авраам слышит? Может быть, это ему кажется? Может быть, еще какие-то причины есть? Как совместить эти странные повеления или странное обетование? С одной стороны, Бог говорит: у тебя будет сын, а с другой стороны, принеси его в жертву. Наверное, если зациклиться на таких противоречивых вопросах, которые возникают и в нашей жизни, то можно сойти с ума или потерять веру. И вот как раз вера Авраама в том и проявилась, что он в этой трудной ситуации ее не потерял, не стал доверять своему опыту или прислушиваться к тому, что его сердце говорит, а он просто стал делать то, что говорит ему Бог. Мы с вами говорим, что невозможность объяснить что-то, нелогичность для верующего человека – это не повод сомневаться, а как раз наоборот – повод верить. Перестав прислушиваться к своим чувствам, к своему разуму, к своему опыту, просто верить. А для неверующего наоборот. Нелогичность, противоречивость какой-то такой ситуации является поводом для потери веры, для сомнений. Далее написано, что шли они в землю Мориа из Версавии. И когда шли, то написано: Авраам встал рано утром, оседлал осла, отроков своих, наколол дров, и они пошли. Примерно между Версавией и Иерусалимом 81 километр. Сегодня это город Бершева. Шли они 3 дня. Ну, это значит, шли они очень таким неторопливым шагом. Это было время для того, чтобы подумать, размышлять и готовиться к неизвестному. Можно себе представить, с каким тяжелым сердцем шел Авраам к этому месту. Шли оба. И в какой-то момент Исаак спрашивает: «Отец мой», он говорит: «Вот я, сын мой». И вот эти слова: «Отец мой», «Вот я, сын мой», говорят, наверное, об особых отношениях. Ну, конечно же, между единственным сыном и престарелым родителем какие могут быть отношения? Только любви, доверия, преданности. И Исаак спрашивает, предчувствуя что-то нехорошее в этом: «А где же Агнец?» И что отвечает ему Авраам на это? Он говорит: «Иегова Ира», или «Господь усмотрит». И вот в 11 стихе кульминации, в 10 стихе: «И простер Авраам руку свою на нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал с неба и сказал: „Авраам, Авраам“, он сказал: „Вот я“. Не поднимай руки твои на отрока и не делай ему ничего“». потому что я вижу, что ты боишься Бога. Авраам здесь свою веру являет, и теперь он может стать отцом всех верующих. И вот это испытание, этот опыт, через который он прошел, сделал его особым человеком. В нем как бы весь будущий род верующих раскрылся. От верности одного зависел весь ход плана спасения, поэтому он должен был быть испытан особым образом. Также и в жизни нашей. На какие-то выполнение каких-то ответственных работ, ответственных заданий, которых зависит, может быть, судьбы многих людей, не берут кого попало. Людей опытных, испытанных, знающих хорошо свое дело. И далее сказано, что Авраам возвел очи свои и увидел овна, который запутался в чаще своими рогами. И принес его, взял этого овна и принес во всесожжение вместо сына своего. Еврейское слово «ле» – всесожжение, или то, что поднимается вверх. О жертве всесожжения первая глава книги «Левит» подробно говорит. Для восхождения к Богу нужна жертва. И здесь раскрыт замысел спасения. Для восхождения к Богу это жертва всесожжения, нужна жертва Сына, дарованного Богом. И вот этот замысел спасения, искупления мира через Сына Божьего здесь явлено. И жертвенное животное, после того, как оно заклано было, его кровью кропили жертвенник, рассекали, и вместе со всеми внутренностями сжигали на жертвеннике. И жертва эта как бы возносилась в огне кверху, благоухание, приятное Господу. Это был символ полной отдачи себя Господу и примирения, и знак примирения с Ним. И здесь вот в этом образе готовности принести в жертву своего единородного Сына, и в этом образе жертвы всесожжения Агнца мы можем увидеть картину спасения человечества. Мы можем увидеть с вами образ обещанного Мессии. Особенность библейского языка, образы которого мы с вами исследуем, это образность. Это не буквальность, а образность. И Библия рассказывает нам о будущем, о плане спасения, о характере Божьем. Все это об этом таким языком образов, который понятен людям других культур и других времен. Например, нам с вами, живущим спустя несколько тысяч лет. Нам хорошо понятен этот образ отца, который поднимается на гору, чтобы принести в жертву своего сына. Нам хорошо понятен становится образ Отца Небесного, который отдает ради спасения человечества возлюбленного сына своего. Здесь мы видим начало образа страдающего Мессии, цену нашего спасения, тайну нашего искупления. Мы все это видим, потому что все мы являемся с вами родителями, знаем, что такое любовь к детям, любовь детей к нам, знаем цену отношений и образы через наше знание, через наш опыт жизненные библейские образы становятся частью нас. Мы их как бы изнутри начинаем видеть. Тайна. Этого спасения для людей мира скорее связано с ожиданием Мессии-освободителя. Мессии, который подобен славным людям, такой как Немрод, Ламех, полководцы, цари, успешные политики. Но слава Божья проявляется в людях Божьих, в их самопожертвовании, терпении, доверии Богу. И вот эта история Авраама тоже нам об этом рассказывает. Но Мессия указывает не какой-то близкий герой, который машет, размахивает своим мечом, покоряет народы, уничтожает своих врагов или строит города. Нет, на Мессию указывает Сын, который отдан на жертву, Сын, который повинуется, который в терпении и доверии открыт для Бога. И вот этот образ, образ страдающего Мессии, образ Мессии, который возложен на жертвенник, который должен стать жертвой за грехи всего мира, проходит в Священном Писании. Помните 53 главу пророка Исаии, который на вечере Господней мы с вами так часто слышим. Он был изъязвлен за грехи наши, и мучим за беззаконие наше, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелили, сказано. Или 21-й Псалом, который полностью посвящен рассказу о Мессии страдающем, о Мессии, который приходит не как победоносный царь или сильный человек, но как тот, кто страдает. Боже мой, для чего ты меня оставил? Далеки от спасения моего слова, вопли моего, начинается этот псалом. Всевидящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивают головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его и пусть спасет его, если он угоден ему. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы свои мои между собою и об одежде моей бросают жребий. И это исполнилось в жизни Христа, как сказано, сказали друг другу, не станем раздирать его ли хитона, плащ Иисуса, а бросим о нем жребий. Чем он будет, да сбудется в Писании, делили ризы между собой, об одежде моей бросали жребий. И это все еще раз подчеркивает то, что Мессия, Спаситель, не будет победоносным воином, который надеется на силу своего оружия, на ловкость своих рук. Не этим он спасет человечество, а человечество будет спасено доверием Богу, верой в его провидение, в его силу, в его любовь. И история, как мы уже с вами говорили, заканчивается принесением жертву Исаака, историей принесения в жертву овна. На другой день видит Иоанн, идущего к нему, Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Но, как мы с вами хорошо знаем, история доверия, история смирения, история жертвоприношения не является самоцелью. Это только начало, это только путь спасения, но кульминация в другом. «И видел я и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный принять силу и богатство, премудрость и крепость, честь и славу и благословение. Достоин Агнец закланный принять силу, богатство, крепость, честь, славу, благословение». Здесь о закланном Агнце говорится уже не как о страдальце, а как о победителе, как о том, кто принимает власть над всей вселенной. И этот путь Агнец проходит от того, что он заклан или принесен в жертву, к моменту принятия власти над всей вселенной ради спасения нас с вами, ради спасения человечества. И в заключение давайте мы еще обратимся к этому образу, образу принесения в жертву Исаака, его рождения таинственного и чудного в послании к римлянам. Апостол Павел, один из самых ярких библейских богословов, использует эту историю для того, чтобы рассказать нам о сути праведности веры. 17 стиха. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, говорит он об Аврааме, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через то сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. и не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обетование. Потому и вменилось ему в праведность. Впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он сверх надежды поверил с надеждой, написано. Поверил, что поставлен отцом многих народов. Апостол Павел говорит об этом так, потому что повода для веры, казалось бы, у Авраама не было. Он не просто поверил. Иногда суеверие тоже может быть разновидностью веры. Он поверил, что Бог, как написано у апостола Павла в 21 стихе, силен исполнить свое обещание. Он поверил в могущество Божие. Могущество, которое он явил в творении мира. Потому и сказано, что Бог назван Богом всемогущим. Он явился Аврааму как Бог всемогущий, под именем всемогущего Бога, который может из несуществующего сотворить существующее. Это напоминает историю, когда он выводит Авраама из шатра его, показывает ему небо и говорит: «Сосчитай звезды, если можешь их счесть, столько будет у тебя потомков». Этот вопрос перекликается с Аввакумом, который также в трудные минуты, в трудные дни истории своего народа искал опору в вере в Бога. «Кто сотворил семизвездие Орион?» – спрашивает он. Аввакума, 5 глава, стих 8. «Если Бог создал этот мир, такой огромный, непонятный, из ничего, то и потомков он может дать из ничего». И в этом суть веры. Веры в то, что Бог может сделать невозможное. И он умертвил, и он оживил омертвелую утробу, как сказано в 19 стихе. «Не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Здесь апостол Павел намекает на язычников, мертвых в вере, на неверующих. Мертвые в вере не значит мертвы навсегда. У них есть надежда на воскресение в вере. И мы с вами тоже давайте никогда не будем ставить точку в этом вопросе. Если мы о ком-то молимся, о ком-то думаем, как о человеке, который веру свою потерял или, может быть, не имеет ее, это не значит, что Бог не способен его воскресить. И в 23 стихе он говорит: это же и в отношении к нам. Иудейское толкование на стихи закона учит, что было с Авраамом, то повторяется и в жизни его детей. Тоже, впрочем, написано в 23 стихе не к нему одному, но в отношении к нам. Как мы уже с вами говорили, в Аврааме развернулась вся история, и мы с вами являемся частью этой большой истории, которая берет свое начало в вере Авраама. Итак, вера Авраама в Бога, который существующее из несуществующего творит, который способен оживить мертвое и произвести множество народов от бездетного, должна быть подобной нашей вере. Мы также с вами призваны повторить в своей жизни в той или иной мере эту веру Авраама. Мы верим в Бога, который воскресил Христа из мертвых. Это верится нам, вменится нам в праведность, так же, как и вера Авраама. И пусть Господь поможет нам, читая эту историю, историю Авраама, восхищаясь его верой в Бога, который силен из несуществующего существующее создать. Пусть поможет нам иметь такую же веру и жизни своей руководствоваться не столько тем, что чувства нам говорят или здравый смысл подсказывает, но тем, что Господь велит нам делать. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, в котором содержатся эти чудные истории, образы, в которых сокрыто весь план спасения, сокрыта любовь Твоя к нам, людям. Помоги, Господи, нам, как Авраам, ходить перед Тобой и каждый день в вере обновляться и укрепляться. Помоги нам быть в вере своей подобны этому мужу веры, Аврааму. Во имя Христа просим. Аминь.